Глава 44. С почти пролетарской решимостью и здесь размахнулся Цвингли. На Церингерплац проповедническую церковь рассек пополам между шпилей, показывая нам пример. И вот в половине ее который век библиотека. Доставляло особенное удовольствие, что обе главные библиотеки Цюриха торжествовали над религией. Вошел в тишину. 9 узких окон с угловальными верхами поднимались на высоту 5-6 этажей. Еще выше, в недостижимой высоте, угловальные стрелы сводов сходились по несколько в узлы. Но вся эта высота пропадала почти впустую, только 2 этажа деревянных хоров прилеплены были по стенам. В простенках же и между книжных шкафов навешаны были многочисленные темные портреты в камзолах и жабо, надутые городские советники и бургомистры. Ни разглядывать их, ни подписи прочесть никогда не оставалось времени. Еще из тяжелых дверей Ленин увидел, что его любимое место на хорах у центрального окна и еще другое удобное оба уже заняты. Опоздал. Нескладно начался день. Расписался в книге посетителей, а дежурно улыбчивый библиотекарь в очках, недоумевая, никак не мог найти одной из 3 отложенных стопок. Одна мелкая досада наворачивалась на другую. Могут украсть часы работы. Удача или неудача рабочего дня зависит иногда от мельчайших мелочей. Как начнешь? Вот опоздал. А у них до перерыва и полудня нет. Всего 3 часа. И их теперь нет. Империализм был уже давно отработан по 20 тетрадям и написан, и потерян, и переписан, а еще стопку на ту же тему Ленин брал, как будто нужно было еще что-то. А будто и не нужно. Все выводы книги были Ленину ясны еще и до 20 тетрадей. Последнее время так обострилось в нем предвидение, он видел выводы своих книг исключительно рано, еще не садясь их писать. Самые сладкие удары во всей книге по Каутскому. И снять их? Мерзкий, гнусный, святочный дед. Более гадкого, подлого лицемера не бывало во всей мировой социал-демократии. Стопка не находилась по Персии. Он же начал делать выписки по Персии. Восточное направление ни у кого не продумано, а его надо готовить. Ладно, по Каутскому удары не пропадут. В другом месте где-нибудь вставим. А еще он готовил, писал подробные важные тезисы для швейцарских левых, методически исправлять, чего не добились на съезде. Но это удобнее было в Центральштелле, не здесь. Да нет, она все время помогает и переводит. Вот спустится в Клоран, может, приедет. Почему надо думать плохо? Это неправильная была мысль. А еще пришел он с ощущением недоделанности, недосмотренности статьи против разоружения. Она уже написана и в сумке тут была, но что-то царапало по памяти. Все главные мысли были на месте. Разоружение, требования отчаяния. Разоружение — это отречение от всякой мысли о революции. Тот не социалист, кто ждет социализма помимо революции и диктатуры. В будущей гражданской войне у нас будут воевать и женщины, и дети с 13 лет. Все верно, но оставалось чувство, что где-то есть не вполне защищенные фразы, а надо быть архиосторожным, никогда не допустить цитирования против себя, ко всем опасным фразам пристраивать оборонительные придаточные предложения. Все фразы должны быть защищены во всех боках, оговорены и противовешены, чтобы никто не мог выбрать уязвимое. И так можно было, и даже он начал просматривать. Да вот и сразу написано в пылу: «Мы поддерживаем применение насилия массой». Накинуться. Пристроить массой против ее угнетателей. Впрочем, это можно и не в библиотеке, время уходит. Стал смотреть тезисы для левых швейцарцев. Тут еще много было работы. Нужно детально-детально им все разжевать. Листовки кому разносить по домам, беднейшим крестьянам и батракам. Какие сельхозучастки подлежат принудительному отчуждению, скажем, свыше 15 гектар. После какого срока пребывания требует для иностранца швейцарского подданства, скажем, через 3 месяца, и важно, чтобы без всякой уплаты. Что значит революционно высокие ставки налогов? Общие слова, надо составить им конкретную таблицу. На имущество свыше 20 тысяч франков, свыше 50 тысяч, какой процент? И как облагать гостей пансионов? Тоже написать им конкретную шкалу, ведь ни у кого никогда не доходят руки до конкретности. Если платят 5 франков в день, это наш брат, 1%, а если платят 10 франков, с этого сразу 20%. А из груди так и поднимается, стоит изжогой последняя подлость Гримма и Грёйлиха. Ах, поганые оппортунисты, подлейшие мерзавцы, ну подождите, мы вас пристегнем к позорному столбу. Что-то все раздражение лезли, сбивали, так бывает. Им дашь разойтись, и невозможно сосредоточиться, невозможно работать по системе, даже на стуле усидеть. А еще не улегся, сколько сил отобрал, и до сих пор мешает работать этот исступленный, недоспоренный спор с японцами. Уже было написано столько статей, и 2 дюжины писем, и конфликт как будто преодолен, а вот не подавлен до конца. Никогда не удается все усилия собрать только в одном главном направлении. Всегда открываются противники на побочных. Сейчас как будто бы совсем неважных, но неважных не бывает. Наступит момент, когда и эти побочные направления станут главными. И приходится теперь же оборачиваться и с полной энергией огрызаться на эти побочные укусы. Не японцы одни. Пятаков со своей Бошихой с тех пор, как бежали из Сибири через Японию, с ними и Бухарин, не имея ни капли мозгов, доводили себя вместе с Радыком до групповой глупости, до верха глупизма. То на империалистическом экономизме, то на самоопределении наций, то на демократии. Все эти молодые поросята, новое партийное поколение, очень самодовольны, самоуверены и готовы брать руководство хоть сегодня, а срываются и срываются на любом повороте любого вопроса. Ни у кого нет готовой гибкости. На этих поворотах мгновенно, предусмотрительно тормозить. Иногда брать где влево, а где вправо, заранее предвидя, куда угрожает сунуть извилистая дорога революции. Да, вообще всегда говорили марксисты, что нациям предстоит отмереть, и не надо никаких самоопределений. Но сейчас мы вошли в сложную обстановку, и надо пока допустить самоопределение, чтобы иметь союзников. А поросята не успевают повернуться. Так и с демократией. Бухарин открыто пишет, в период взятия власти придется отказаться от демократии. А нельзя так писать, ни в коем случае. Да, конечно, придется. Но надо считать и говорить, что социалистическая революция невозможна без борьбы за демократию, и поросятам этот надо зарубить на розовом носу. Но, конечно, не терять из виду, в конкретной обстановке, в известном смысле, для известного периода. А наступит и такой период, что всякие демократические цели способны только затормозить социалистическую революцию. Это подчеркнуть 2 чертами. Например, если движение уже разгорелось, революция уже началась, надо брать банки. А нас позовут «подожди сначала узаконь республику». Разъяснял им Ленин по многу страниц, нет. Воротили носы прочь. А пришлось так долго возиться с такими склочниками и интриганами, потому что у японцев были деньги на журнал. Без них не начали бы коммунисты. Но и союз с ними имел смысл, лишь пока у Ленина было большинство в редакции. А дать равенство глупцам никогда. К дьяволу! Идиотизм и порча всей работы. Лучше ошельмовать дурачков перед всем светом. Не хотели мирного выхода? Набьем вам морду. С Бухариным не довел до публичности, объяснился в письмах, а перед его отъездом такая злость взяла, не ответил ему. Теперь в Америку поехал, небось обиделся. В глубине, признаться, он очень умен, но раздражает постоянным сопротивлением. Всякая оппозиция всегда раздражает, особенно в теоретических вопросах, от которых претензия на руководство. Но уж Радека, Радека говенную душу было бы очень полезно высечь для общей наглядности. Верх подлости Радека в том, что он из-под тишка натравливал поросят, а сам прятался за циммервальдскую левую. Да и в Кентале пытался поссорить Ленина со всеми левыми, а с Розой и поссорил. Радек держится в политике, как наглый, нахальный тышкинский торгаш. Исконная политика швали и сволочи. Зато как он выпер Ленина и Зиновьева из редакции «Вербот», вообще бьют по морде или отворачиваются. Кто прощает такие вещи в политике, того считают дурачком или негодяем. В данном случае правильно было отвернуться, тем более, что разногласия с Радыком не всеобщие, а только в русско-польских делах. А по делам швейцарским Радыку выхода нет, как идти против Грима. Он вынужден примкнуть союзникам. Да каким? Но в этой истории сподличил и Зиновьев. Предлагал уступить японцам. Так шатаются все, нельзя на самых близких положиться. Чтобы покончить эти все бухаринские выверты, необходимо было перенести спор также и в саму Россию и добить японцев на русской почве. Об этом велено Шляпникову. Но Шляпников и сам путаник, особенно его Калантайша. Кстати, не забыть хорошо подсунуть ее на скандинавскую конференцию нейтралов, ну хотя бы переводчицы при делегате. И так вынюхать планы нейтралов. Да сколько их псевдосоциалистических путаников во всех странах, и воюющих, и нейтральных, и у нас. Разве лучше Троцкий с его благоглупостями? Не победителей, не побежденных. Вздор какой. Нет, это сбор дешевой популярности. А ты попробуй, чтобы царизм был все-таки побежден. Не дай ему вырваться из этой свалки. Нельзя быть против всякой войны. Социалист перестает быть социалистом. Где сейчас Шляпников, неизвестно. Еще ли в Стокгольме? Или уже в Россию поехал? До Швеции письма доходят с оказиями через Кескулы и его людей, а дальше Швеции. Там вообще темнота, регулярности никакой. У Шляпникова на все вечные задержки, в Россию ездят редко, каждый раз подолгу, очень неповоротливый. А скажешь ему, обижается. А если бы не ездил, так и никого нет. Так что для придания важности пришлось кооптировать его в ЦК. Тут подошел к столу Ленина библиотекарь и, шепотом извиняясь и прикланиваясь в извинения, положил ему стопку о Персии. «Спасибо. Каких-нибудь полчаса до перерыва, так теперь Персия». «А что же, взяться из-за нее?» «Конечно, до ЦК Шляпников никак не дорос. По развитию не Малиновский. Но место его занял. От звания член ЦК, председатель русского бюро, голова кружится, вошел во вкус». То лезет в международные переговоры с социалистами, оттирая Литвинова, то с дурацкими советами чуть не в каждом письме, почему не переезжаете в Швецию. Самоуверен надоедно, а отрезать нельзя. Реальное действующее лицо, приходится отвечать ему и даже по форме с почтением. Что-то плохо вырабатывается, слишком кипел мозг, не мог сосредоточиться, не уходил в медлительную феодальную персидскую экономику. Ах, Малиновский, Малиновский, несостоявшийся русский бебель, как работал, как общался с массами. Что это был за тип, за лицо, самозарожденный рабочий вожак, собранный символ российского пролетариата. Именно такого рабочего вождя и не хватало Ленину в партии под правую руку в дополнение, чтобы идеи приводить в массовое действие. Зато и любил его Ленин. Что так он влился на предназначенное место и всегда с такой готовностью, никогда не оспаривая, но как ярко и сильно выполнял. По буржуазным понятиям было у него так называемое уголовное прошлое, несколько краж, но это только оттеняло его пролетарскую непримиримость к собственности, да и яркость натуры. И хотя чересчур подозрительные товарищи стали клепать на него, Ленин только утверждался в доверии. Представить его провокатором невозможно. Какие зажигательные речи произносил в Думе. Как маневренно раскололся с меньшевиками во фракции. Не только самого его с радостью включил Ленин в ЦК, но довольно было Малиновскому кого-нибудь посоветовать, там, Сталина, включал и того. Когда жили в Поронине, не было из России приятней гостя, чем Малиновский. Кроме последней страшной майской ночи, когда вдруг... Появился он после своего самовольного, внезапного ухода из Думы. Но ведь появился же, не сбежал. И целую ночь это объяснение шло. Сотрясающее открытие. Но доказать против Малиновского все равно никто ничего не может. Кто может поверить этой глупой версии, что охранка сама сочла неудобным иметь осведомителя в лучших думских ораторах и велела ему уйти? Вздор какой! Что же охранка, глупая, сама против себя? Собрали с Кубой и Зиновьевым как бы партийный суд и оправдали Романа Малиновского. Он политически честен. А Дан и Мартов — грязные клеветники. Пусть обвиняют за подписями. О, ему еще можно придать большую будущность. при Поронинском захвате был интернирован австрийцами, но сговорились, освободили его для политической работы с русскими военнопленными. Среди военнопленных он продуктивно используется. И он себя еще оправдает. А помощника такого у Ленина уже не будет. Шляпников? Нет. А тут перерыв наседал. И когда они проголодаться успевают, швейцарцы, в 12 часов уж подавай им обедать. Впрочем, замечал Ленин, что сегодняшний библиотекарь не всегда ходит обедать. Подошел к нему, спросил, не пойдет. А нельзя в перерыв остаться? Можно. Вот это удача. Не столько того обеда, сколько рассеяние. На пустой желудок лучше работается, и лишний час. Теперь можно было заниматься не торопясь. А даже вот что лучше. Сейчас уже запастись газетами. Экономя деньги, Ленин ни одной не покупал и не подписывался. Да их 30-40 надо читать. Все арбайтеры и все штимме. Набрал, какие есть, принес на стол. Чтение газет из главных ежедневных работ — это вход в жизнь мира. Чтение газет настраивает к ответственности, к упорству и к бою, дает живое ощущение врагов. Рассыпанные по всему миру социалисты, социал-патриоты и центристы, не говоря уже о всех буржуазных ослах, все как будто сталкиваются вокруг тебя в читальном зале и размахивают руками, гудят, кричат каждый свое, а ты выхватываешь и отражаешь, замечаешь слабые места и тут же бьешь по ним. Читать газеты значит и конспектировать их. По аналогии, по ассоциации, по противоположности, по несоединимости и вовсе по непонятной связи высекаются и высекаются искры мыслей, разлетаются по углам вправо-влево на отдельные бумажки, в линейчатые строки тетради и на свободные поля. И каждую мысль, пока не погасла, надо успеть огненной нитью вплести в бумагу, чтобы тлеть ей там и ждать своего часа. Иную в конспект, иную сразу в письмо, начатое тут же, чтобы не терять горячего движения фразы. Одни мысли для выяснения самому себе, другие для спора, укола, удара. Третьи, как лучшая форма, разжевать и архиразжевать для глупеньких. Четвертые для теоретической спевки, особенно с теми, кто удален и даже в России. Вандервельде и Брантинг, Гюйсманс и Жуо, Плеханов и Потрисов, Ледебур и Гаазе, Бауэр и Бернштейн, два Адлера, даже Паникук и Роланд Гольст. Всех их Ленин ощущал как своих досягаемых раздражающих оппонентов. Где бы они ни гнездились, в Голландии, Англии, Франции, Скандинавии, Австрии или Петербурге, ощущал их на дистанции видимости, на слышимости голоса, он связан был с ними. Единым пульсирующим нервным узлом, во сне и в бодрствовании, за чтением, за едой и на прогулке. А читателей уже не было. Уже, оказывается, наступил перерыв. Библиотекарь ушел за стеклянную дверь в глубину хранилища. Лампочки на всех столах погасли. Храм читальня грандиозно высился в полусерости и гробовой тишине. И, пользуясь необычным этим случаем, еще разряжаясь от избыточной натяжки нервов, Ленин взялся быстро ходить по прямой, по самой длинной центральной прямой здесь, от входных дверей под деревянной галереей до двух поперечных каменных длинных ступенек перед бывшим алтарем. Получалось шагов 50, не перегороженных ни полками, ни столами. Вся проходка его бывала на улицах и в горах, а жил он всегда в комнатах тесных, маленьких, не расходишься. Теперь в этом быстром, настигающем хождении шагом охотника, расталкивая гильфердингов, мартовых, грёйлихов, лонге, прессманов и чхиидзе, не давая им фразы высказать связно, тут же обрывая, осекая, ставя на место и рассеивая их, именно в этом колебании бешеного маятника он отбивался от врагов, освобождался от врагов и все больше был готов к методической работе. И пришел момент, на полупроходке ощутилось довольно и сел работать. Неправильная эта мысль об Инессе, нет оснований так думать. Нет, не за тем столом сидел. Теперь это все книги, газеты, тетради перенести на хор и за свой привычный стол. В два приема пришлось нести. Слегка поскрипывали ступени в готической серой тишине. И что-то вдруг устал. как свалился в свой стул. В голове как-то... А голода от пропущенного обеда не ощущал никакого. Ему можно было и мало есть, в нем энергия вырабатывалась почти и без еды. У самого окна без лампы пока, но день сумрачный. Читал газеты, читал об общем военном положении, и было безрадостно. Ну, не так плохо, как в августе. Страшный момент, когда внезапно выступила свежая Румыния, гигантски укрепив союзников, и казалось, теперь Россия вывернется. Но нашлась в Германии сила разбить Румынию как бы мимоходом. Это изумительно, этого нельзя было предсказать 2 месяца назад. А тем не менее, также вопреки всем предвидениям, Германия не выигрывала целой европейской войны. На Западном фронте закуприлась прочно и безнадежно. А на Восточном, вот поразительно, и на Восточном никакой победы не принес 16-й год. Год назад был царизм уже сотрясен, уже почти повергнут. А вот опять стоял и не уступал ничего. Величайшая надежда, величайшая победа растеклась, расплылась, ушла.